Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В начале программы хочется вспомнить старую песенку. «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». Как ни парадоксально, эта сугубо лирическая, романтическая песенка могла бы стать эпиграфом к нашей сегодняшней программе. Если под любовью здесь понимать любовь человека к Богу, о которой говорит Иисус Христос в Евангелии «Возлюби Господа Бога твоего», а под словом «сердце» понимать нечто самое глубокое, самое главное в человеке, в русле того, как апостол Петр в своем соборном послании говорит о сокровенном человеке сердца, о человеке в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 4. То, что объединяет размышления всех наших сегодняшних собеседников, это понятие сердца. Это идея того, что, если угодно, орган, которым человек верит, это не столько голова, сколько именно сердце. И сама вера есть работа сердца. Давайте начнем этот разговор с одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой моей беседе я приводил старую русскую пословицу: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Пословица эта, говорил я, звучит как некая насмешка над верой, как слова умного о глупеньком, еще вот верующем в боженьку, в чудеса, во всевозможные религиозные благоглупости. Но вот поскольку этот умник, я тоже говорил об этом, сам не создал никакого тепла, не явил никакого света, не дал миру никакой радости, а напротив, наполнил мир страхом и бессмыслицей, то я предложил вдуматься и вслушаться в эту старую пословицу по-новому и спросить себя, а не залована ли в ней та простая и вечная правда, без которой невозможно человеку жить на этой земле полной, настоящей человеческой жизнью. Прежде всего, я предлагаю несколько простых, никаких доказательств не требующих истин. Первая истина. Человеку действительно свойственно стремиться к счастью, искать счастье, вот этого самого блаженства или тепла. С этим согласится всякий, и верующий, и неверующий, и умный, и глупый. И потому именно счастье и предлагают, и обещают человеку и все религии, и все философии, и все идеологии, и христианство, и марксизм, и социализм, и капитализм. Вторая истина, столь же простая, как и первая. Счастливым на этой земле, в этой жизни бывает только тот, кто верит. А говорю сразу же, что я говорю сейчас не о специфически религиозной вере, а о вере как содержании человеческого сознания. Можно верить в Бога, но можно верить, например, и в науку. Важно верить, и важно то, что именно вера и ничто иное дает счастье. И что вот такое в этом случае вера? Это, конечно, всегда и прежде всего принятие сердцем, именно сердцем, а не умом, некоего идеала, любовь к этому идеалу, признание именно этого идеала как счастье. И с этой точки зрения всякая вера, а не только вера в Бога, недоказуема, есть именно вера, а не знание. Для влюбленного счастье в соединении с любимым. Но поскольку Он соединения этого еще не испытал. Он не знает, а только верит. Но вот сама эта вера уже и счастье. Когда Карл Маркс говорит о том, что в итоге революционного процесса произойдет скачок из царства необходимости в царство свободы и наступит всеобщее счастье, он еще ничего опытно не знает ни об этом скачке, ни об этой свободе, ни об этом счастье. Он, следовательно, тоже верит. И только в этой вере счастье разделяющих эту идеологию. Таким образом, счастье в вере, а вера не требует и не ищет доказательств именно потому, что она вера, то есть устремление всего человека к тому, что он воспринял и пережил как идеал, как ценность, как, иными словами, то, что способно дать счастье. Но тогда действительно блажен, кто верует, тепло ему на свете. Тогда действительно остается спрашивать только о том, какая вера, какой идеал обещает и уже дают верующему наибольшее счастье, наибольшее блаженство, наибольшее тепло. Отсюда третья простая истина. Люди всегда в сущности спорят о вере, и они только и спорят. Настоящий спор идет совсем не между, скажем, наукой и религией, и не между социализмом и капитализмом, и не между той или иной политической идеологией. Настоящий спор всегда идет о том, чему отдал себя и свое сердце человек, о том, в какой замысел о жизни и о мире он верит, какого высшего счастья ищет для себя и для других людей. В этом смысле всякий человек религиозен. Всякий верит во что-нибудь, и когда перестает верить, то перестает быть человеком, и, главное, становится бесконечно несчастным. Это несчастье он может залить водкой, оно может свести его с ума, но само-то оно, это несчастье, всегда от безверия, от выпадения из самой насущной, самой глубокой данности человеческой природы, необходимости человека верить. А если так, то не только уместно, но и необходимо каждому человеку подходить прежде всего с вопросом «как о верующем?». Это значит, в чем твой идеал, твое счастье, твое блаженство, твое тепло? И затем сравнивать эту веру с моей, и, если нужно, спорить о ней. И не говорите нам, что вы не верите в Бога, потому что наука доказала, что Бога нет. Вы знаете так же хорошо, как и мы, что никакая наука Богом не занималась и не могла доказать ни его существование, ни его несуществование. Вы не верите в Бога, в которого верим мы, потому что вы верите, именно верите в другого Бога. Так скажите же нам, в какого? Вы отрицаете наше счастье, наше тепло, потому что вы хотите другого. Тогда скажите, какого же? Давайте спорить честно и открыто, без ссылок на науку, ибо наука занимается тем, что можно проверить опытом, что можно увидеть, а про Бога сама наша вера говорит в Евангелии: Бога никто и никогда не видел. Без ссылок на недостатки, грехи и преступления верующих, верующих всех времен, ибо все это мы сами знаем, и даже вся вера наша в того, кто был преследуем, распят и убит не неверующими, а верующими. Нигде так много не сказано против злоупотреблений веры и религии, как в Евангелии. Поэтому оставим в стороне и этот аргумент. Важно только одно, самое глубокое, самое существенное. Во что я верю, во что веришь ты. Ибо ты и я, мы верим. И если бы не верили, то и жить бы не могли. Итак, давай начнем этот спор. Я буду говорить о своей вере и стараться отвечать на нее так, как если бы отвечал ты. Только такой спор о вере и нужен, и возможен в наши дни. Спор без ложных доказательств и ссылок на ложные авторитеты. Спор о том, что происходит подлинно на глубине в человеческом сердце. Спор о том, чему человек хочет и должен себя отдать.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, мы сегодня говорим о роли сердца в духовной жизни человека. И, конечно, не того сердца, которым занимаются врачи-кардиологи, а того, которое в христианском лексиконе названо духовным сердцем человека, некой самой глубинной точкой в человеческой личности, духовным центром человека. И, наверное, не случайно русское слово «сердце» связывают с корнем середины, того самого центра. Вера – это работа сердца, как мы уже услышали, а там, где сердце, там любовь. Как тот продукт, который сердце вырабатывает, или наоборот, любовь как то топливо, на котором сердце только и может работать. Понятия веры и любви тесно связаны, едва ли не синонимичны. Об этом размышляет духовный писатель Сергей Фудель в своей книге «Путь отцов». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Где нет любви, там нет веры. Веры без любви не бывает. Святитель Тихон, том 5, страница 214. Вера есть высочайшее благо, когда она проистекает из сердца, пламенеющего любовью. Иоанн Златоуст. Любовь есть источник веры. Иоанн Лествичник. Вот почему апостол сказал не только то, что вера действует любовью, но и то, что любовь всему верит. Путь к Богу есть постепенное возрастание в благодати Божией, верящей любви и любящей веры. Верою и любовью приступим, поем мы на литургии прежде освященных даров, да причастницы жизни вечной будем. Вера есть начало любви. Авва Евагрий, Добротолюбие, том 1, страница 608. Их неразрывность в учении отцов – залог истинности и любви, и веры. Именно при этом сочетании, о котором учат отцы, конкретность любви – не перейдет в отвлеченность альтруизма, а вера не сделается бессильной и ненужной словесностью. Только неся в себе начало любви, вера пускает в землю сердце живые и могучие корни. И только в сердце, верящем в источник любви, может быть создан для любви надежный дом. Невозможно, чтобы в душе человека обрелась любовь Божия, когда нет в ней веры и упования. Симеон Новый Богослов, том 2, страница 112. Любящий Бога и верует искренно, и дела веры совершает преподобно. Верующий же только, а не пребывающий в любви и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Только вера, действующая любовью, есть великая главизна добродетелей. Блаженный Диодох, Добротолюбие, том 3, страница 17. Начало истинной веры есть одновременно начало любви, и только в их взаимодейственном единстве обетование истинности подвига и его восхождение к их совершенству. У святого Иоанна Златоуста есть такие слова. «Из всех зол человеческих один грех есть действительно зло, а не бедность, не болезнь, не обида, не злословие, не бесчестие и даже не смерть». Почему это так? Любовь есть забвение себя для другого. Христос весь есть не для себя, Феофан Затворник. Он для людей забыл себя, смирил себя даже до смерти. Грех, наоборот, есть не забвение себя, память о себе вместо памяти Божией, самолюбие, самомнение, самоуслаждение. В основе и во всей ткани греха – самоутверждение. Все страсти исходят из самоугодия, самости, самолюбия и на них держатся. Феофан Затворник. Поэтому грех есть единственная помеха любви, противоборство делу Христову на земле, его забвению себя в любви даже до смерти. Между им и нами одна преграда — наши страсти. Берегись, матери зол, самолюбие. Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняют из души память Божию. Федор Елецкий. «Кто себя любит, — говорит блаженный Диадох, — тот Бога любить не может. А кто себя не любит по причине преизобильного богатства любви Божией, тот только воистину и Бога любит. Таковой никогда уже не ищет славы своей, но всегда одной славы Божией. Душе боголюбивой, чувство Божие исполненной, свойственно в исполнении всех творимых ей заповедей искать единой славы Божией, относительно же себя услаждаться смирением. Ибо Богу ради величия Его подобает слава, а человеку — смирение, чтоб через Него соделываться нам своими Богу. Что если хотим творить и мы, то, по примеру святого Иоанна Крестителя, радуясь о славе Господа, станем непрестанно говорить: «Он ему подобает расти, а нам молитесь». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 30. Если любовь есть забвение себя, то забыть себя может только смирение. Поэтому, чем более возрастает в человеке любовь к Богу, тем все более излучает она из себя смирение перед Ним, как огонь теплоту. Вот почему отцы говорят о вожделении смирения так же, как они говорят о вожделении любви. В великом вожделении смирения человек не понимает своего достоинства, говорит блаженный Диадох. Вне смирения нет любви. Любовь к Богу сливается со смирением перед Ним, и оба этих чувства делаются чувством единым, благодатным, а потому непостижимым. «Никто не может выразить словами, что такое есть смирение», говорит Авва Дорофей, «и как оно рождается в душе, если не узнает сего из опыта? Душа, когда смиряется, тогда приносит плод, и чем более приносит плода, тем более смиряется. Оттого святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Смирение привлекает на душу благодать Божию». Добротолюбие, том 2, страница 606-605. Любовь к Богу ставит человека на какое-то самое счастливое и в то же время самое последнее место. Вот почему отцы, раскрывая нам богатство понятия веры, говорили, что вера есть смирение. Вера, говорит Пимен Великий, состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость, то есть любовь. Вера смирения – это то же, что вера любовь. Любовь и смирение неразрывны, и их несет в себе истинная вера.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя XX века Сергея Фуделя «Путь отцов». Не случайно разговор о вере как любви и любви как вере продолжается темой смирения. Не это ли одна из важных сторон той работы сердца, которой является вера и о которой мы говорим в нашей сегодняшней программе? Проверка на смирение – это нападки и обиды. Так озаглавлена одна из бесед современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананаса. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Смиренный человек не стремится завоевать первенство. Святые не старались быть лучше всех. Смиренный человек говорит простым языком, как говорил сам Господь наш Иисус Христос. Почему мы сейчас так часто обращаемся к поучениям старцев? Вот недавно вышла книга с беседами старца Паисия, так ее раскупили за один месяц. Почему эти книги столь быстро исчезают с прилавков? Потому что старец говорит простым, смиренным языком, и таким образом его слова проникают в наше сердце. А мудреные речи зачастую являются отражением нашего эгоизма, правда, не всегда. Ученый, образованный человек может говорить сложным научным языком, но при этом быть смиренным, ведь смирение живет в сердце, а не в словах. Таким человеком был архимандрит Сафроний Сахаров. Его беседы написаны высоким стилем, их нелегко читать, но они полны смирения. С одной стороны, это, несомненно, богословские и научные высказывания, а с другой стороны, в них видно смирение автора. И когда начинаешь вчитываться, понимаешь это. А если почитать Достоевского или других авторов, на чью долю выпало множество жизненных испытаний, то можно увидеть, что эти произведения полны человеколюбия и сострадания к людям. Достоевский берет грешного человека и превращает его в героя не из-за его греха, а из-за той боли, которую переживает человек на пути от содеянного греха к покаянию. Если мы считаем своего ближнего во всем лучше нас, то это также признак смирения. Например, сейчас кто-нибудь скажет: «Среди нас тут сидит смиренный и святой человек», и если никто при этом не подумает, что данные слова относятся к нему, то это хороший знак. Кто же это? Наверняка не я, это кто-то другой. Некоторые люди приходят на исповедь и говорят: «Отче, я большой эгоист, у меня много гордости, я хуже всех». Они говорят это и верят в то, что говорят. Но узнать, смиренен ли человек по-настоящему, можно только по его реакции на нападки и обиды от окружающих. Вот где видно истинное смирение. А если в церкви на исповеди называть себя эгоисткой и недостойной грешницей, а придя домой закатывать скандал в ответ на малейшее замечание супруга, то о чем это говорит? Ты же всего 5 минут назад говорила священнику, что своими грехами заслуживаешь адских мук. Как же ты можешь искренне считать себя великой грешницей и при этом взрываться от самого незначительного комментария в свой адрес? Значит, на самом деле ты не верила в то, что говорила на исповеди. Как-то в одной обители, не в Афинах, я встретил монаха, который до своего прихода в монастырь был агрономом. Он старательно подметал монастырский двор, не поднимая при этом ни пылинки. Но игумен, проходя мимо, прямо при мне, а я был тогда ребенком, сказал ему, на мой взгляд, совершенно несправедливо: «Как тебе не стыдно? Ты запылил весь монастырь, подметай внимательнее». Я уже собрался вступиться за монаха и сказать игумену: «Отче, что вы говорите, он не поднимает пыли». Но в это время монах поклонился, поцеловал у игумена руку и сказал: «Простите, отче, я буду стараться подметать аккуратнее». Итак, он поклонился, поцеловал руку, а ему было около 40 лет, совсем не детский возраст, и сказал: «Простите», хотя и без того подметал как нельзя лучше. Такой поступок являет истинное смирение, смирение на деле. Человеку сказали обидные слова, и он смиренно принял обиду. Ава Дорофеев вспоминал: «Ну, я как-то в одном монастыре видел смиренного человека, который никому не возражал. Все его ругали, а он хранил молчание. Я подумал тогда, он будет великим святым. Но когда я узнал, в чем причина этого молчания, то разочаровался. Почему? Я спросил его: «Отче, как можешь ты не гневаться и переносить все с таким смирением?» Знаете, что мне ответил этот человек? «Вот еще, буду я обращать на них внимание. Пусть говорят, что хотят». И я подумал: жаль, значит, в тебе живет не смирение, а презрение. Презрение не есть смирение. Когда нам говорят что-то неприятное, а мы думаем про себя: меня это не волнует, это не смирение, это эгоизм, и эгоизм даже в большей степени, чем если бы мы ответили на обидные слова. Архимандрит Ефрем Филофейский рассказывал, что пока он жил со своим духовником, старцем Иосифом Исихастом, тот за все 10 лет и 10 раз не назвал его по имени. Как же обращался духовник к своему ученику? Об этом написано в самом начале книги. Он говорил мне: «Эй, поди сюда, лентяй! Эй, сюда, негодник! Эй, иди сюда, бездельник!» И я никогда не чувствовал неприязни по отношению к нему, не обвинял его и не раздражался, а любил его как святого, и моя душа получала от всего этого огромную пользу, очистившись от эгоизма и слабости. Старец Порфирий также рассказывал: «В то время я был совсем юным, а старцы обращались со мной очень сурово, но я считал их всех святыми людьми и со смирением любил их». И старец Порфирий стал тем, кем он стал. Мы все хотим подняться высоко другими путями, но никаких других путей нет. Святой Иоанн Лествичник говорит кое-что очень интересное. Если хочешь стать смиренным, ищи способы, ищи нужные слова, мысли, молитвы. Ищи, отдаляя в это время корабль души своей от бурных вод гордыни. Иными словами, необходимо найти какие-то средства, молитвы, слова и прочее, то есть нужно что-то сделать для того, чтобы обрести смирение. Как-то я был на Афоне и спрашивал там монахов о смирении. Мне хотелось узнать, что они про это скажут. И в скиту святой Анны я обратился к одному своему знакомому, подвижнику. «Отче, расскажи мне о смирении, ведь вы прошли этот путь. Что сделало вас смиренным?» «Что тут можно сказать? Я не смиренный, просто человек проходит через множество вещей и смиряется. Эти вещи очень странные, иногда просто удивительно странные. Можете привести какой-нибудь пример?» И монах рассказал: «Однажды я нечаянно разбил термометр. Он выскользнул у меня из рук, и я его уронил. Мой духовник увидел это и сказал мне: „Возьми веревку, повесь этот термометр себе на шею и ходи так 4 дня. И всем, кто со смехом будет спрашивать тебя, что это, отвечай: „Я разбил термометр“». «И вы сделали так?» «Сделал». А этот человек в свое время блестяще окончил университет с красным дипломом. И вот он принял такую епитимью и выдержал ее полностью. Зато теперь, разговаривая с ним, видишь, какую благодать, какое умиление на его лице, что хочется спросить: «Как вы стали таким?» А он стал таким под ударами смирения.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананоса под названием «Проверка на смирение – это нападки и обиды», озвученным по материалам портала «Православие.ру». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».